В этом предании видно, как будто намерение оправить Олега, дать северным князьям Рюрикова рода право на владение Киевом, где сели мужи Рюрика, не князья, не имевшие права владеть городом независимо. Олег представлен не завоевателем, но только князем, восстановляющим свое право, право своего рода, нарушенное дерзкими дружинниками. Быть может, само предание о том, что Аскольд и Дир были члены дружины Рюриковой, явилось вследствие желания дать Рюрикову роду право на Киев. В некоторых списках летописи встречаем также подробности о неприязненных отношениях Аскольда и Дира к Рюрику. Так есть известие, что они по неудовольствию оставили северного князя, не давшего им ни города, ни села, что потом, утвердясь в Киеве, воевали палачан и наделали им много зла. Очень вероятно, что они могли нападать на южные, ближайшие к ним пределы владений Рюриковых. Также замечено было уже известие о бегстве новгородцев, недовольных Рюриком, в Киев к Аскольду и Диру. Как бы то ни было, убив Аскольда и Дира, Олег утвердился в Киеве, сделал его своим стольным городом. По свидетельству летописца, Олег сказал, что Киев должен быть матерью городам русским. Понятно в смысле предания, что Олег не встретил сопротивления от дружины прежних владельцев Киева. Эта дружина и при благоприятных обстоятельствах была бы не в состоянии помириться с войсками Олега, тем более, когда так мало ее возвратилось из несчастного похода греческого. Часть ее могла пристать к Олегу, недовольные могли уйти в Грецию. Понятно также, почему Олег остался в Киеве. Кроме приятности климата, красивости местоположения и богатства страны сравнительно с севером, тому могли способствовать другие обстоятельства. Киев, как уже было замечено, находится там, где Днепр, приняв самые большие притоки свои справа и слева, Припять и Десну, поворачивает на восток, в степи, жилище кочевых народов. Здесь, следовательно, должна была утвердиться главная защита, главный острог нового владения со стороны степей. Здесь же, при начале степей, должно было быть и, вероятно, было прежде, сборное место для русских лодок, отправлявшихся в Черное море. Таким образом, два конца Великого водного пути на севере со стороны Ладожского озера и на юге со стороны степей соединились в одном владении. Отсюда видна вся важность этого пути в нашей истории. По его берегам образовалась первоначальная русская государственная область. Отсюда же понятна постоянная тесная связь между Новгородом и Киевом, какую мы видим впоследствии. Понятно, почему Новгород всегда принадлежал только старшему князю, великому князю Киевскому. Первым делом Олега в Украине было построение городов, острожков. Сколько для утверждения своей власти в новых областях, столько же и для защиты со стороны степей. Потом нужно было определить отношение к старым областям, к племенам, жившим на северном конце водного пути, что было необходимо вследствие нового поселения на юге. Главная форма, в которой выражались отношения этих племен к князю, была дань. И вот Олег установил дани славянам, ильменским, кривичам и мере. Новгородцы были особо обязаны платить ежегодно 300 гривен для содержания наемной дружины из варягов, которые должны были защищать северные владения. Сперва, как видно, эта стража состояла исключительно из варягов. Потом, когда эта исключительность исчезла, то вместо варягов встречаем уже общее название гридей. Наемная плата увеличивалась по обстоятельствам. Так после раздавалось гридям уже 1000 гривен вместо 300. Прекратилась эта выдача денег со смертью Ярослава I, вероятно, потому что с этого времени новгородцы не могли более опасаться нападений ни с которой стороны, а может быть, также между ними и князьями сделаны были другого рода распоряжения относительно внешней защиты. Построив города и установив дани у племен северных, Олег, по преданию, начинает подчинять себе другие племена славянские, жившие к востоку и западу от Днепра. Прежде всего Олег идет на древлян, у которых давно шла вражда с полянами. Древляне не поддались добровольно русскому князю. Их нужно было примучить, чтобы заставить платить дань, которая состояла в черной кунице с жилья. В следующем, по счету летописца, году, 884-м, Олег пошел на северян, победил их и наложил дань легкую. Эта легкость должна объясняться малым сопротивлением северян, которые платили дань казарам и, следовательно, могли легко согласиться платить ее русскому князю. С своей стороны, Олег должен был наложить на них только легкую дань, чтобы показать им выгоду русской зависимости перед казарской. Он по преданию говорил северянам: «Я враг казарам, а вовсе не вам». Радимичи, платившие также дань казарам, в следующем году не оказали никакого сопротивления Олегу. Он послал спросить у них: «Кому даете дань?» Те отвечали: «Казарам». «Не давайте казарам», — велел сказать им Олег, «а давайте лучше мне». И радимичи стали платить русскому князю те же 2 шляга от рала, которые давали казарам. Но не так легко было справиться с теми племенами, которые прежде были независимы и платили никому дани, не хотели и теперь платить ее Руси. Мы видели сопротивление древлян. Потом, слишком в 20 лет, по счету летописца, Олегу удалось покорить дулебов, хорватов и тиверцев, но угличей не удалось. Только в 907 году Олег собрался в поход на греков. Оставив Игоря в Киеве, он пошел со множеством варягов, славян, новгородцев, чуди, кривичей, мери, полян, северян, древлян, радимичей, хорватов, дулебов, тиверцев, пошел на конях и в кораблях. Кораблей было 2000, на каждом корабле по 40 человек. Разумеется, историк не имеет обязанности принимать буквально этот счет. Для него важен только тон предания, с каким оно хранилось в народе, и из которого видно, что предприятие было совершено соединенными силами всех племен подвластных Руси, северных и южных, а не было набегом варяжской шайки. Отсюда объясняется робость греков, удача предприятия. «Когда русские корабли явились пред Константинополем, — говорит предание, — то греки замкнули гавань, заперли город. Олег вышел беспрепятственно на берег. Корабли были выволочены, ратные рассеялись по окрестностям Царьграда и начали опустошать их. Много побили греков, много палат разбили и церквей пожгли. Пленных секли мечами, других мучили, расстреливали, бросали в море». Предание прибавляет, что Олег велел поставить лодки свои на колеса, и флот при попутном ветре двинулся на парусах по суше к Константинополю. Говоря просто, Олег приготовился к осаде города. Греки испугались и послали сказать ему: «Не губи город, мы беремся давать тебе дань, какую хочешь. Олег остановился. То же предание рассказывает, что греки выслали ему кушанье и напитки с отравою, что Олег догадался о коварстве и не коснулся присланного, и что тогда греки в испуге говорили: «Это не Олег, но святой Димитрий, посланный на нас Богом». Приведенный рассказ замечателен по тому представлению, которые имели о характере греков и о характере вещего Олега. Самый хитрый из народов не успел обмануть мудрого князя. Олег, продолжает летопись, отправил к императору послов: Карла, Варлофа, Вилмуда, Рулава и Стимира, которые вытребовали по 12 гривен на корабль, да еще уклады на русские города Киев, Чернигов, Переславль, Полоцк, Ростов, Любич и другие, потому что в тех городах сидели Олеговы мужи. Олег также требовал, чтобы Русь, приходящая в Царьград, могла брать съестных припасов, сколько хочет. Гости, купцы, имеют право брать съестные припасы в продолжение 6 месяцев. Хлеб, вино, мясо, рыбу, овощи. Могут мыться в банях, сколько хотят. А когда пойдут русские домой, то берут у царя греческого на дорогу съестное, якори, канаты, паруса и все нужное. Император и вельможи его приняли условия, только следующими изменениями. Русские, пришедшие не для торговли, не берут месячины. Князь должен запретить своим русским грабить села в стране греческой. Русские, пришедшие в Константинополь, могут жить только у святого мамы. Император пошлет переписать их имена, и тогда они будут брать свои месячины. Сперва киевляне, потом черниговцы, переславцы и другие. Входить в город будут они одними воротами, вместе с чиновником императорским, без оружия, не более 50 человек. И пусть торгуют, как им надобно, не платя никаких пошлин. Из этих условий видна недоверчивость греков к русским, которые любили при удобном случае переменить характер купцов на характер воинов. Императоры Леон и Александр целовали крест в соблюдении договора. Привели также к присяге Олега и мужей его. Те клялись по русскому закону: оружием, перуном, богом своим, волосом, скотьим богом, и таким образом утвердили мир. Предание прибавляет, будто Олег велел Руси сшить паруса шелковые, а славянам – полотняные, будто воины повесили щиты свои на воротах цареградских в знак победы, и когда пошли они домой, то Русь подняла паруса шелковые, а славяне – полотняные, но ветер разодрал их. Тогда славяне сказали: «Примемся за свои холстинные паруса, не дано славянам парусов полотняных». Это предание любопытно потому, что в нем видно различие между Русью и славянами, различие в пользу первой. Под именем Руси здесь должно принимать не варягов вообще, но дружину княжескую, под славянами остальных ратных людей из разных племен. Естественно, что корабль княжеский и другие везшие бояр и слуг княжеских – были красивее, чем корабли простых воинов. Олег, заключает предание, возвратился в Киев с золотом, дорогими тканями, овощами, винами и всяким узорочьем. Народ удивился такому успеху и прозвал князя Вещим, то есть кудесником, волхвом. Допустив к себе русских на продолжительное житье Константинополь, греческий двор должен был урядиться с киевским князем. как поступать при необходимых столкновениях русских с подданными империи.